Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжаем изучать Ветхий Завет. В прошлый раз мы закончили изучать книгу Иисуса Навина, и сегодня открываем книгу Судей. Она охватывает приблизительно 400 лет между завоеванием земли обетованной, возглавлявшимся Иисусом Навином, и появлением первого царя, помазанного Самуилом. Ведущая роль в этой книге принадлежит не одной какой-то личности, ну как Моисей там или Иисус Навин, а ряду других героев, укрепленных Богом для избавления своего народа от угнетения. Ну, то есть, судьи – это не юридические судьи, за исключением Деворы, но помазанные духом лидеры, приносящие удивительную военную победу Божьему народу после значительных периодов угнетения. Это если кратко. Ну и, конечно, две основных проблемы в этой книге рассматриваются. Это идолопоклонство, которое так и не удалось искоренить. Ну и, конечно же, неспособность Божьего народа передать свою веру следующему поколению. О причинах этих событий и о самой книге Судей продолжаем наш разговор с преподавателем кафедры теологии Горного университета Дмитрием Борисовичем Осиповым. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
В чем причины этих событий? Потому что, казалось бы, были войны, землю обетованную получили, живи, радуйся, но нет.
Дело в том, что когда мы читаем описание этих событий, завоевание земли обетованной в книге Иисуса Навина и в книге Судей, действительно, немножко поражает контраст, потому что в книге Иисуса Навина все евреи как одно целое, они действуют под руководством великого пророка и одерживают великие победы малыми силами, и, собственно, земля остается за ними. А потом открываем, и, казалось бы, то есть Господь являет такие величайшие чудеса, и народ, так сказать, движим вот этим духом военных побед и преданностью Господа. А дальше мы читаем, и мы видим, что, во-первых, выясняется, что далеко не все народы они там прогнали и истребили, а совершенно вот они, все эти народы, вот они рядышком, никуда не делись. И евреи живут вместе с ними. А дальше второй момент, мы видим, что они удивительно непрочны в отношении своей религиозной идентичности. То есть они активно начинают и охотно перенимать обычаи, традиции религиозные соседних народов. И второй момент – это, конечно, их политическая нестойкость, политическая раздробленность. Они не могут определиться с характером своей власти. Такая какая-то вот аморфность немножко вот их социальной организации как-то вот удивляет. И здесь я хотел бы сказать такую вещь, что у описанных, вот, надо иметь в виду, что вот описываемые в Священном Писании, так сказать, в Библии события, суть некие факты, да, но этот факт, вот любое явление, какое ни возьми, мы можем рассмотреть с точки зрения его причин, и этим занимается наука. Это чисто научный взгляд, что, как, почему появилось, вследствие каких причин. Но есть взгляд религиозный. Это взгляд с точки зрения смысла данного явления. То есть, допустим, дует ветер, какой-нибудь, допустим, буря или тайфун, или ураган, наука объяснит, там перепады там, давления, там еще что-то, допустим, вот порождают данный тайфун, атмосферное явление. Религиозный взгляд какой? Мы ставим вопрос смысла. А, собственно, за что? То есть, за грехи какие? В чем смысл вообще этого явления? За что нам Господь это посылает?
То есть, неважно, как оно возникает, главное, за что.
Да. Так вот, когда мы... Это надо иметь в виду, потому что, когда мы читаем Священное Писание, а это религиозный текст, он, соответственно, отвечает на религиозные вопросы. За что, почему? И там мы получаем совершенно определенную концепцию, о которой мы сейчас скажем.
То есть мы должны спрашивать, за что Господь дал испытание своему народу?
Вот это даже не мы спрашиваем, а, собственно, Библия описывает эти события вот именно под этим ракурсом. И здесь есть совершенно определенная идея, что евреи грешат, они изменяют Господу, Господь посылает на них какие-то испытания, чтобы они исправились, приходят судьи. Об этом сейчас поговорим. Угу. Вот это один взгляд. Но дело в том, что если мы те же самые факты посмотрим под углом их причин, у них, естественно, есть причины. И, конечно, Священное Писание на этих причинах не фокусируется. Оно описывает реалии какие-то жизни, да? Но если мы задумаемся, а почему так происходит? не зачем, не смысл этих событий, а, собственно, почему, тогда, собственно, мы можем прийти к каким-то выводам. Я вот предлагаю вам посмотреть на эти события именно с этих двух ракурсов. Вот есть, так сказать, научная точка зрения, есть религиозная точка зрения, вот на одни и те же явления, на одни и те же события.
Ну, то есть, как... где-то на стыке вот этих вот двух точек зрения, да, мы, да, получим истину.
То есть, ну, насчет истины тут, знаете, тоже не будем так замахиваться, но тем не менее. То есть, есть историк, его, каким способом он смотрит на вещи, есть вещи, каким смотрит на вещи пророк. Это совершенно разные.
Две разных точки зрения.
Точки зрения, но явление одно, и мы, как целостные люди, должны уметь, так сказать, видеть и тот, и другой ракурс, и для того, чтобы, ну, как-то адекватно оценивать эту самую реальность. Сначала давайте скажем как раз о причинах естественных. Действительно, здесь описан, ну, вот очень интересный процесс, который занял порядка 4 столетий до появления у евреев монархии. Монархия, ну, то есть появляется единая царская власть, которая объединяет, так сказать, еврейские вот эти вот племена, колена. Первым царем у них был Саул, и это, считайте, ну так, приблизительно, это так все очень условно, около, допустим, ну, там, за 1000 лет до Иисуса Христа появляется у них монархия. Это вот такая круглая дата, она ничего не выражает, но просто это нам, чтобы представлять. То есть, это событие происходит за 1000-летие до Рождества Христова примерно.
Ну, то есть, вполне себе такая историческая перспектива, да, где народ от каких-то раздробленных маленьких групп, да, организуется, колено, допустим, чуть побольше, да, потом еще побольше какие-то поселения, а затем уже у них такое государство образовывается, да, вполне себе.
Да. Я бы здесь привел аналогию со всем нам известными вещами, которые мы изучали в школе. Вот мы, например, все изучали историю государства российского, да? Вот тоже, кстати, прошло тысячи лет прошла, ну, даже больше тысячелетия с тех времен. Что там описано? Что вот было время, когда все славяне были единым, все славяне там жили где-то там на Карпатах, допустим, да, потом стали переселяться, и вот они, восточная веточка, восточные славяне, вот они переселились на земли, которые населяли там всякие финно-угры, и, значит, образовались колена, родимичи, древляне, поляне, значит, волыняне там, эти самые, вятичи там и прочее-прочее, да, между собой враждовали, у каждого своя там была жизнь. Это мы читаем «Повесть временных лет». Слушайте, это наша книга «Судей». «Повесть временных лет» — это, ну, вот такой вот своего рода аналог, построенный по библейской парадигме. Это как она, наши летописи и писались, как своего рода продолжение священной истории, только уже в нашем народе. Академик Лихачев об этом говорил. Уникальный памятник. Русское летописание пишется как продолжение священного писания, только уже в нашей национальной истории. Промысел Божий описывает этот самый. Ну так это что? Вот он описывает в той же логике. И вот он говорит, значит, что вот они, славяне, значит, получается, сначала вот они приходят, идет переселение, потом они формируются племена, да, их там больше десятка, и потом возникает государственная власть. Вот призвание Рюрика, значит, завоевание Киева, пошли там первые какие-то такие смутные князья, а потом все уже устанавливается, там Святослав, значит, там Владимир, значит, все княжеские междоусобицы и разделение. Одно государство большое, потом оно делится. Все. Вот у евреев происходило все очень и очень похоже, но за одним исключением. Если славяне были все-таки земледельцы, ну, они вот изначально, да, то в истории древнееврейского этноса можно выделить, получается, три этапа. Этап первый – это этап кочевой. То есть, они во времена Моисея – суть кочевники. Во времена Иисуса Навина – ну, кто они? Они кочевники.
Ну, да, собственно, те же кочевники.
Они те же кочевники и есть. Они не перешли еще к земледелию. Но это кочевники в стадии вторжения, в стадии завоевания. Как кочевники умеют завоевывать, мы с вами даже из нашей истории хорошо знаем, да, то есть это страшное дело. Вот они завоевывают эту землю обетованную. И кочевое сообщество, оно, конечно, отличается от земледельческого. Там нет такой раздробленности, они более мобильные. И в плане религиозном, я вам вообще скажу, кочевые народы более склонны к монотеизму, потому что у них нет привязки к месту, к священным рощам, к каким-то отдельным камням. Они кочуют, у них какая, что они видят? Они видят степь или пустыню, и они видят небо. Понимаете? Ну, то есть эти вещи им вместить, ну, реально проще. И вот монотеизм, вот он у них, эта пустыня, так сказать, это странствие по пустыне формирует из них некое единство, такое монотеистическое, народ монотеистов. Господь им открывается. Но дальше они приходят, и дальше они, как это называется, они меняют образ своей жизни, они перестают быть народом кочевым, они становятся народом земледельческим, пастушеским, скотоводческим. И, соответственно, вот описаны эти там 12 родовых групп, они занимают соответствующие территории, государства у них нет. Это родоплеменной строй, абсолютно аналогичный нашим славянским, так сказать, вот этим вот племенам, пожалуйста, вот эти 12 колен. И, конечно, никакого политического единства вообще нету никакого. Каждый живет своим родовым укладом. Да, есть воспоминания, есть там Божий закон, там чу-чу-чу, но эта реальность абсолютно другая. И потом это длится несколько столетий, когда они там решают, каждое колено решает свои вопросы, между собой они конфликтуют, и дальше вот у них появляется государственность. Появляется царь, который их всех там объединяет. Это такая непростая история. Вот вам, пожалуйста, три этапа их истории, которые, ну, выделяют историки там, да, так сказать. Они прямо очевидно высвечиваются в их, так сказать, вот в этой всей библейской их истории. И если говорить про, так сказать, про их религию, про их... Да, вот это первый вопрос, почему они настолько аморфны в политическом отношении. Потому что, когда они в пустыне, они представляют собой, понимаете, одну орду. То есть, там есть какой-то вождь, и вот они, их там он движет. Ну, пророк, так сказать, вот он их движет. А когда они приходят, и они садятся на место... Какое-то.
Непонятно, да, становится вообще.
У них вот это, делать, они согласна. Как бы структурированы в родовом отношении, да, там родовое право. И здесь вот эта объединяющая их сила политическая исчезает. Единственная сила, которая их объединяет, это святилище единому Богу, который им открылся в пустыне, Яхве. Все. Больше ничего нет, что их объединяет. И, естественно, это их резко ослабляет. И начинаются периоды, когда они зависимы от других народов, их кто-то завоевывает, они ведут какую-то борьбу, там, понимаете? Вот. А дальше появляется царская власть, и дела идут уже так повеселее, понимаете, в плане, так сказать, военных там компаний каких-то. И...
Ну, потому что появляется один лидер, который да. их ведет за собой, и да. уже, ну, по прошествии стольких лет становится более-менее понятно, как вообще существовать в этой новой реальности, да. когда они из да. кочевников стали оседлым народом.
Да, но это процесс, который растягивается, я повторюсь, на очень длительный период. Ну, да. Это опыт, ну, просто нескольких десятков.
Ну, это, в принципе, логично.
Десятков поколений, да. И дальше, если... То есть это отсюда... вытекает вот этот контраст, почему, когда они были кочевым народом в пустыне, они были сильны, а почему, когда они приходят на, так сказать, на территорию Святой Земли, они вдруг резко ослабевают. Потому что они дробятся, потому что они, их политическое единство рассыпается, распадается. Это первый момент. Дальше момент второй, который касается их слабости религиозной. Да? Давайте я вот сейчас вот откроем книгу Судей, мы почитаем, что об этом пишет сама, так сказать, Библия. Вторая глава. Вот смотрите, книга Судей, 2 глава, 6 стих. «Когда Иисус распустил народ», то есть Иисус новинка-то пришел, он всех отправил по своим коленам, на своих территориях. «Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы, каждый в свой удел, чтобы получить в наследие землю, тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределах удела его, в Амнар-Сараи, на горе Ефремовой, на север от горы Гааша, и когда весь народ он и отошел к отцам своим», то есть умерло это поколение завоевания, да?
Ну, то есть сменилось, да.
Сменилось. Смена поколения. «И восстал против... после них другое поколение, которое не знало Господа и дел его, какие он делал Израилю. Тогда сыны Израиля стали делать злое перед очами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господа отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа, и оставили Господа, и стали служить Ваалу и Астартам». Ну, смотрите.
Ну, то есть изменилось поколение, и все, и получается уже следующее поколение отпало от этой веры, но, опять же, непонятно действительно, как так.
Оно не отпало от веры, оно сохраняло веру в Господа, в Яхве, но при этом они оставили, оставили его повеление и стали служить Ваалу и Астартам. И дальше, собственно, вот идет объяснение. Автор книги «Судей», он говорит, он видит в этом факте древнеизраильской истории, в этом религиозном синкретизме, так сказать, слиянии, вот это вот религиозное объяснение их бедствий, их каких-то неурядиц, междоусобиц, вот в этот родоплеменной период. Значит, давайте посмотрим. Дает чисто религиозное объяснение. «И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, грабили, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять перед врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь, и клялся им Господь, и им было весьма тесно». Видите как? То есть, чисто религиозное объяснение с точки зрения смысла. Почему мы терпим поражение? Не вследствие каких причин, а причины-то там простые и очевидные, да? А чем в нашей жизни это происходит? А вот Библия, такая ретроспектива, уже с точки зрения обретенного монотеизма, что это наши, так сказать, первые поколения, они сильно грешили, и поэтому все у них в жизни шло не так. И Господь забирал от них свои благословения, и окрестные народы их громили. Ну что, воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их, но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов, поклонялись им. Скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним, они так не делали. Умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь другим богам, служаемых и поклоняясь им, не отставали от дел своих и от стропотного пути своего. Воспылал гнев Господень на Израиле, и сказал он: «Господь, за то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, не слушает гласа моего, я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля. Станут они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их, или нет? И оставил Господь народы сии, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса». Понимаете, в чем дело? Книга «Судей», она, конечно же, написана уже много-много-много спустя времени после этих событий. И здесь мы должны учитывать одну вещь, что весь период, не только период «Судей», но и весь период еврейской монархии, мы видим эту религиозную ситуацию, что евреи, они чтут Господа, конечно, Яхве, но при этом они не видят проблемы в том, чтобы, когда тебе, допустим, надо провести посевную, совершить жертвоприношение Ваалу, а когда тебе надо, допустим, чтобы у тебя был скот плодился, надо поклониться Астарте, допустим, да, они не видели в этом никакой проблемы. И евреи считали, что это норма. И были судьи, были пророки, были носители этого монотеистического сознания, которые бились, сражались с этой особенностью их жизни, вот это совмещение. Они говорили, что это противоречит нашим истокам. Мы пришли из пустыни, этого быть не должно. Но слушайте, это проходит просто красной линией через все пророческие тексты. Через всю вот их вот эти вот все книги царств, все это описано, культ предков, поклонение другим богам, куча святилищ, понимаете? Несмотря на то, что пророки с этим сражаются. И это одна вещь, которую просто, ну, для нашего дальнейшего разговора она будет крайне важна. Мы иногда смотрим на период этот и думаем: о, это люди, которые жили по закону, они жили, вот у них, они были монотеисты, у них был храм. Ничего подобного. Ничего подобного. И это совершенно картина не соответствует той реальности, которую описывает Священное Писание. В реальности евреи весь этот период, вот я говорю вам, они не видели проблемы в почитании других богов. То есть они считали, что они существуют, другие боги. Есть наш бог, есть другие боги. Значит, с ними тоже надо устраивать отношения. Монотеисты они или нет?
Ну, я думаю, нет.
Ну, так, конечно. Конечно, еще нет. И, собственно, еврейский народ, знаете, когда он становится народом-монотеистом? Когда вот пророки добиваются своего, и они побеждают, и действительно, вот они, ну, все уже, так сказать, искореняется вот это вот идолопоклонство, больше они не считают, что вообще других богов больше нет, есть только наш единый бог. Когда в них это рождается? Это происходит в период Вавилонского плена. Спустя приблизительно, слушайте, сколько, 800 лет после исхода, после этих всех событий, завоевания земли обетованной до Вавилонского плена, вот я говорю вам, это около 800 лет проходит. Это целый громаднейший период времени. И там идет вызревание, рождение вот этой монотеистической, утверждение этой самой монотеистической мысли. И евреи становятся полноценно вот уже народом, который соблюдает заповеди Господни, который соблюдает субботы, ритуальную чистоту, понимаете, и верен Господу, получая только в плену. Только пройдя через скорби, через большие страдания, как об этом говорит Иеремия, что вы переплавитесь, как серебро, понимаете, и станете серебром чистым. Вот. То они уходят в плен евреи уходят народом, по сути дела, полуязыческим, а вот из плена Вавилонского они обратно приходят в землю обетованную свою, народом совершенно другим. И посмотрите, какое долгое время занимает этот процесс. И вот эти вот события эпохи судей – это только начало. Только начало. Потому что то, что там описано, это никуда не денется. Это будет сквозной линией, проходит через все книги пророков, через все библейские тексты.
Ну, то есть не только через книгу судей.
Так надо думать, конечно.
Да, но я думаю, что в следующий четверг мы обязательно продолжим. Сегодня вот мы книгу судей открыли, в следующий раз продолжим рассматривать ее интересные главы, каким-то образом их комментировать. Продолжим мы также это делать с преподавателем кафедры теологии Горного университета Дмитрием Борисовичем Осиповым. Ну и у микрофона также буду я, Мария Заостровных. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание.